Это ваша первая акция, напрямую связанная с политикой, с актуальной ситуацией и вот в такой вот галерее для тысяч людей?
Вы понимаете, не совсем. Первый проект «Русланда Вита Бревис», вот это когда мы 56 дней каждый день собирались и ходили с этими камерами, как бы очерчивали это пространство, этот онлайн шел Пинчукер-центр. Как раз в тот момент происходили события на Майдане. И то есть, как бы, мы не рассчитывали на это, да, ну, как бы, откуда мы знаем то, что будет. Но так или иначе, мы рефлексировали на ситуацию. То есть мы попадали на Майдан и были с этими камерами и уже очерчивали непосредственно на этом месте. То есть мы даже боялись, что в какой-то момент наш проект не претворился на какую-то хронологию Майдана. Тоже как бы политическое, но то, что не совсем от нас зависело. Но так случилось, и так случились обстоятельства. Но это другой проект. Другой проект, да, да, политический. И что нам как бы не очень... Мы редко с такими вещами как бы работаем, но в данном случае решили попробовать.
Как были отобраны эти военнослужащие? Это ваши друзья или вы их искали через интернет или еще каким-то?
Ой, очень долгий процесс. Мы поговорили более чем с 200 солдатами. Мы ездили непосредственно в Донецкую область, были недалеко от Пскова, общались непосредственно на месте с солдатами, общались с семьями. Очень долгий процесс, вот, очень трудный, но насобирали там, не знаю, возле 15 человек, но из-за некоторых там нельзя интернет установить, проблема, а там еще какие-то семейные вопросы, осталось 9. Так получилось, и такая случайная не случайность.
То есть это люди никак не связанные с искусством, это не ваши личные друзья и не художники сами по себе?
У меня есть знакомые художники, которые сейчас на войне, ну как бы мы их даже не предлагали. Вообще, открытая группа, почему она открытая? Тут надо было с этого, наверное, начать. Она открытая, потому что у нас всегда меняется состав. У нас есть как бы 4 человека, основной состав, но мы в группу, зависит от проекта, набираем разное количество людей. Например, у нас в одном проекте брало участие более 400 людей. Группа в этот момент, она, это было 400 людей. Бывает 6, бывает 7, бывает 8, бывает 3, бывает 2. Она потому как бы и открыта.
То есть эти солдаты фактически стали тоже членами вашей группы?
Ну вот тут тяжело. Вот именно в этом случае мы как раз просили их оставаться солдатами, а не вставать открытой группой. То есть это очень такая большая ответственность.
Вы поддерживаете с ними какой-то контакт там, где они находятся, на Востоке?
Мы знаем их всех в лицо, да, имеем телефон, выходим на связь. Некоторые даже такие друзья.
Они все находятся на передовой, на Востоке или где-то многие служат в других местах?
Да, большинство на передовой, да. Только, да, ну, возле Пскова передовая, Айдар, не знаю точно, тоже не знаю.
Один вернулся домой. Это случилось уже, когда началась биеннале?
Это первый день, когда я начал ждать. То есть было четко зафиксировано, даже сделана фотография в момент возвращения солдат домой.
Как они реагируют на то, что их дом показывают, ну, конечно, в таком как бы усеченном виде Венеции? Их смущает это? Или дискутировали вы с ними об этом?
Ну, обязательно дискутировали, конечно, предупреждали, что это будет. Ну, как бы все, они в курсе. Потому надо было говорить с 200 человек, чтобы в результате согласилось сделать.
Они понимают суть этого перформанса?
Ну, как бы на своем уровне, да, ну, конечно. То есть на своем понимании вообще современного искусства, что достаточно тяжело. Настолько, как я умею стрелять там с автомата, я не умею стрелять. Понимаете, каждый должен быть профессионалом в своей среде. Ну, конечно, для некоторых даже очень важно.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, как вы сами видите задачу этой акции?
Да вот как раз есть такие случаи, вот тяжело вот... Вот, кстати, в открытой группе очень тяжело. Мы можем говорить после проекта, да, когда уже постфактум, когда оно уже случилось, и делать какие-то выводы. А вот очень тяжело говорить о проекте, когда он только начался, тем более это проект, который как бы во времени, да, работает. Он изменяется, на него много чего влияет. Как бы. В каждый момент может что-то такое случиться, что как бы поменяет вообще как бы позицию взгляда на это. Но основная идея изначально – это ожидание. Ожидание. Ожидание то или иное. Такая пауза, пауза в жизни. Такой, не знаю, красный свет на дороге.
Может быть, ожидание того, что война закончится или наоборот вспыхнет снова, и Минские соглашения будут сорваны?
А вот тут очень тяжело. Ну, а тут откуда мы знаем? Мы можем ожидать, да, и как бы надеяться. Тут мы же не можем предсказывать. мы можем наблюдать и за реальной ситуацией, за реальными семьями.
Это, конечно, неправильный вопрос для художника, вы не политик, но все равно у вас есть какое-то, наверное, может быть, тоньше предощущение событий, чем у простого обывателя. Как вы сами думаете, чем кончится эта история на востоке Украины? И кончится ли вообще его глаза на будущем?
Тяжело говорить о том, что будет, но такое чувство, что оно затягивается и будет еще тянуться долго и нудно, потому что это выгодно, наверное, выгодно кому-то. Или другой стороны. Очень тяжело, как бы, что будет. Откуда мы знаем? Мы знаем.
Ваше предощущение, ваше артистическое предвидение.
Мне кажется, что оно еще будет тянуться достаточно долго. Исходя из исторических данных, исходя из многих фактов. И готовилось очень долго. Это все очень долгое. Долгая, занудная история. Такая не просто так. То есть все оно было подготовлено, если внимательно изучать исторические факты не только отдельных государств, а вообще, да. Цепочка, она будет слаживаться очень четко и очень ясно. Если это понимать, то видишь уже более ясную ситуацию. И меньше, не знаю, смотреть телевизор и более, как бы, формировать свой внутренний фильтр, какой бы нормально фильтровал информацию. Если есть возможность непосредственно ехать на место и смотреть своими глазами, а то получается очень большая каша. 80% людей сидят и смотрят телевизор, и, как бы, и полностью этому верят. А так не бывает, это все бред.
А вы сами ездили на восток Украины?
Да, я же говорил, я же общался.
Когда отбирали?
Да.
Расскажите о впечатлениях.
Да тяжело, очень тяжело. Знаете, тяжело даже, вот когда там, то как бы вроде спокойно, а вот когда назад возвращаюсь, то вообще как бы совсем другое мир, совсем другое мир. На самом деле, вот та же ситуация с Майданом была, вот когда сидишь во Львове, как бы в ожидании такой какой-то паузы, смотришь в телевизор или там в интернете, и капец, думаешь, ну все. А приезжаешь туда, а там все намного спокойнее, все намного реалистичнее, все намного проще. Война есть война.
Кто ее развязал, на ваш взгляд? Большинство абсолютно считает, что есть один злодей в этой истории, это Путин. Согласитесь с этим? Или то, что вы говорили, что это давно готовилось до Путина, может быть?
Конечно же, тут Путина готовилось. Ну, с моей. То есть я даже вам больше скажу. Я сужу суток даже по своей семье, сейчас буду говорить. Да? То есть то, что непосредственно касается меня и моей родни. Моя бабушка, она русская по маминой стороне. Она сама с Урала. Ее с дедушкой переселили нас в Запорожье. Работать там. И вот что делал Сталин? Для того, чтобы сберечь Советский Союз, максимально посмешивать нации. Русских на Украину, с Украины в Россию. Чтобы как бы максимально это все сделать, как бы одну такую большую какую-то коктейль. И чтобы как бы не было вот таких повстань за незалежность там и бла-бла-бла. То есть максимально, чтобы, ну, не получилось до конца. То есть так или иначе Украина отошла, и там Латвия отошла. И понятно, рано или поздно, то оно должно было вспыхнуть. То есть реально люди, которые себя чувствуют, моя же бабушка тоже русская, я писал письма на русском языке, потому что она украинская, ну, не понимала. Поэтому мы уже там общаемся на двух языках спокойно. И вот насчет того, что во Львове там бандеровцы, это все бред, я там живу 10 лет. У меня в группе было двое львовьянок, и они общались суток на русском языке, что было как бы в контраст, но это было вполне нормально, никто ничего там никогда не было, никаких специфических эффекта. Ну и вот по своей стороне я же говорю, что на Востоке раскручивался вот этот бренд, вот этого Бандеры. Мой отец тоже служил далеко, не вспомню сейчас, честно говоря. Тоже его Бандеры называли, хотя он Закарпатье. И вот этот Бандера, вот оно рано или поздно вспыхнуло, то есть такая озлобка друг на друг. А на самом деле все люди, все нормальные. То есть, я же говорю, я как на Востоке жил, в Запорожье, в Донецкой Азии, там общался, все нормально. Политике выгодно сделать конфликт, вот она его и делает. Вот и вся история. То есть, а исторически, понятно, готовилось. Ну, то есть, а рано или поздно должно было вспыхнуть, должно было, то есть никуда бы оно ни делось.
Не искусственно Россия это разожгла.
Дождались момента, то есть, понимаете, дождались момента. Тут логически подумать, есть Украина, у нас Майдан, у нас революция. Ну хорошо, но при чем тут вы, ребята? Ну, у нас-то революция. Ну-ка, это сами уже разберемся. Это ж как бы не дети маленькие. Это ж как бы коню понятно. А тут как бы Оно ж все просто и логично, на самом деле. А тут 21 век, а такие штуки, аннексия Крыма. Как бы понятно, что люди там за Россию, ну, всегда так было. Всегда так было, то есть это ж ясно, ну, вроде мирно жили, все было отлично. Никто никогда там с русским языком ничего такого не имел. Надо было отжать, отжали. Сейчас надо дорожку сделать до Крыма по суше. Вот, делаем. Вот и вся история. Тут как я говорю вам со стороны человека, который, говорю, и живет на Западе, но семья с Востока. Очень много друзей из Донецка, с которыми вообще. Такая ситуация. Тут как бы вот фильтровать надо. Стараться вот это все. Не быть пешками в этой игре. Стараться сбоку на это стараться смотреть. Смотреть обе позиции. И та, и другая. Уметь как бы уравновешивать, а то...
Мы сейчас с вами разговариваем в прозрачном павильоне под названием «Надежда», и он прозрачный, потому что это надежда на то, что Украина станет после революции новой, прозрачной, свободной. Сбываются эти надежды? Вот сейчас уже прошел год после революции.
Да еще бы война закончилась, тогда уже можно говорить более о конструктивных каких-то серьезных переменах. А в данном случае, ну, как хаос был, так он вроде еще и усугубился. То есть, если война, это еще похлеще, чем Майдан. Майдан что? Ну, а тут уже ж как бы на серьезном уровне реальная война. Погибает много людей, очень много людей, молодых людей. И как бы тут тяжело говорить о развитии. То есть оно как бы по чуть-чуть хромая, будем выходить из ситуации, надеюсь, и как бы менять ее. А тут пока очень рано говорить о том. Конечно, да, все надеются и все ждут, что все будет хорошо. Но я бы сказал, надо начинать всегда с себя. Каждый должен быть профессионал в своем деле. Так и дворник должен хорошо подметать улицы. Его должны за это уважать. Потому что это его работа, это его дао. Политик должен быть хорошим политиком и уважать дворника за то, что он хороший дворник. А дворник должен уважать политика за то, что он хороший политик. А пока вот этого не будет, осознавания своей ответственности за то, что он делает, за то, что ты делаешь, да, до того времени будет хаос. Проблема в том, что у нас сейчас в мире все наоборот. Человек любит вещи, а использует человека, людей. А должно быть все наоборот. Человек должен использовать вещи, а любить людей.